13:06 в Москве. Сегодня понедельник, август, день 24. Это программа Алексея Гудошникова и в студии Ольга Байкалова. Всем привет! Информацию принимайте. 3 балла рисует сервис Яндекс.Пробки. Нагло врет. Внутренним КАЗ стоит от Котельников до Каширского шоссе. 59-й километр начинает тормозить до самого маршала Жукова. Внешним КАЗ не едет от Калужки до Каширки. Плохо Тверская в область. Внешнее ТДК не едет от Мосфильмовской до Ленинского проспекта. Внутреннее кольцо с затруднениями на севере. Из-за чего из-за дорожных работ тормозит в районе Москва-Сити, но это традиционно, магистрали. Значит, трасса А-105 не въезжает в город, намертво там стоите от примерно Володарского шоссе из-за ДТП. М4 не может въехать в город, также стоят в город Калужка, Киевка. Балашиха умирает в сторону Москвы из-за дорожных работ, это вы в курсе, и плохая в область Ярославка. Вот вам и 3 балла, которые рисует сервис Яндекс.Пробки. Информацию по движению свежую принимаю на сайт. Пишите свои смс-сообщения на смс-портал 925-48-94-8. Говорит МСК, Твиттер работает для вас. И наш студийный телефон 7373948 по коду 495. Где Алексей, спрашиваете вы? Докладываю, друзья. Алексей в отпуске с невероятной общественной миссией отправлен в Италию уничтожать санкционные продукты. Так что будет он, вернется через неделю. Расскажет вам о своих успехах. 7373948, телефон прямого эфира, напоминаю, самая горячая тема, которую я предлагаю вам обсуждать сегодня. Если еще в 11 часов вечера доллар стоил... в 11 часов утра доллар стоил 71 рубль, а евро 81,60, то сейчас открываем ленту информагентства и читаем. Евро взлетел до 83 рублей, рубль теряет уровень за уровнем, это сообщает Интерфакс. Предлагаю вам обсуждать эту тему, друзья. Ну что, вы бросились менять валюту? Сегодня наш корреспондент гулял по Москве. Вы нам сообщали в течение всего дня, что большие очереди на Тверской напротив обменников, вы срочно меняете валюту, чтобы подзаработать. Александр Капков прогулялся, в принципе, он вас не заметил, видимо, вы всю валюту уже поменяли и поторопились, потому что завтра евро будет стоить 90, а доллар 80. Или я не права? 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, а где это Гудошников?
А он в отпуске, а вы меня внимательно слушаете? Повторять не буду. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, вы поменяли валюту. Алло.
Здравствуйте.
Да, приветствую.
Скажите, а как жить пенсионеру в этих условиях? 120 евро мы получаем в месяц.
Большой вопрос. Не знаю.
Я отработал 40 лет по белой зарплате.
И?
И что я получил? 12 тысяч в месяц. И как жить в Москве дальше, скажите?
Не знаю, у меня ответ простой. Бросать эту Москву, обнести ее колючей проволокой и уезжать жить на Урал. Купить себе небольшой домик, козу и заниматься натурхозяйством. Это единственное, что я могу вам посоветовать. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Павел зовут.
Да, Павел.
Вот, я не так давно работал в банке, да, и как раз-таки в момент Нового года, когда вот все прям ломились и скупали валюту, на мой взгляд, это как-то, ну, неадекватно, когда наша валюта в таком упадке, нестись прям в обменник и скупать ее тоннами, вот.
А сейчас?
А сейчас, ну, скорее всего, народ за полгода не поумнел, и они все равно бегут, скупают валюту, и их не остановить.
Вы думаете, скупают валюту или все-таки меняют?
Ну, меняют, скорее всего, да, там на доллары, на евро, вот.
А как же юань? А как же тенге? Такая стабильная валюта, нет?
Ну, не знаю, она, не думаю, что популярна среди нашего населения. Все как увидели там в новостях, предположим, вот там доллар подорожал, евро подорожал, неслись купать доллары, евро. Если бы сказали, что, конечно, да, какая-нибудь азиатская валюта подорожала, они бы, скорее всего, побежали бы ее скупать.
Не доверяют тенге, а может быть зря. Многочисленные экономисты в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказывают, что экономика Казахстана оказывается стабильнее, чем наша. На чем основаны эти рассуждения, если честно, я не знаю, но тем не менее, точка зрения очень распространенная. 7373948 по коду 495 – это телефон горячей линии, по которой вы можете рассказывать, как себя вести в условиях кризиса и плавающего рубля. Друзья, давайте с вами поставим эксперимент, моя личная просьба. Не будем расшатывать, не будем раскачивать и давайте избегать, знаете, каких формулировок? Рубль упал, Рубль рухнул, рубль ушел в пике, рубль тонет, рубль нырнул, рубль погружается на дно, рубль горит в аду. Забыли про эти формулировки, и давайте вести себя как профессиональные журналисты. Изменим формулировки. Ну, подумаешь, рубль сегодня чуть-чуть вырос, завтра чуть-чуть упал. Будем как настоящие профессионалы. Учу. Например, американец отыграл у российской валюты всего 2 рубля. Хорошая формулировка, и никто не в панике. Еще. Американец укрепился по отношению к рублю тоже неплохо. Вроде как мы негативную оценку рублю не даем. Можно, в принципе, сказать, рубль дал фору американцу, и тоже это не будет вызывать каких-то панических чувств. Давайте попробуем избегать негативных формулировок. 7373948, телефон прямого эфира. Получится или нет?
Ну, добрый день, Роман, Москва. Меня вот поражает всегда, вот как зомбировали людей. Вот все только думают о валюте, там, фьючерсы, какие-то странные формулировки. Хотя все забыли совершенно про то, что у нас есть прекрасная земля. Столько неосвоенной земли, столько перспектив вообще просто. Она копейки стоит, вот земля сельского назначения, она пустует.
И мы да ладно, нас пытаются на Дальний Восток загнать уже не первый год. На Дальний Восток федеральная программа, мы выделяем вам бесплатно землю на 5 лет.
Возделывайте. Если бы все башни были освоены, да, я бы еще понимал, и у нас все равно голод. А у нас все пустует, мы не хотим работать, думаем только фьючерсы, доллар, какая-то бумага дорожает, это вообще ничто. У нас все есть под ногами, только берите, как китайцы, и работайте, и все у нас будет.
У вас такой уверенный голос, как будто у вас есть долларовые накопления.
У меня вообще ничего нету, я не расстраиваюсь.
Чем же вы занимаетесь
полгода? Я живу в Подмосковье, собираюсь, сажаю в огороде, у меня все растет. И с удовольствием бы освоила землю сельского назначения, если бы там садики были и коммуникации, ну, чтобы... А то там просто некуда детей учить, там просто... А так бы я с удовольствием уехал, я освоил бы это крестьянское хозяйство.
Верим в вас. Верим в вас. Посмотрим, как у вас это получится. 22-й пишет на СМС-портал. Рубль дает дуба. 22-й. Плохая формулировка. Забыли. Злостный покупатель. Как же... Злотый. А как же Туркмения? Не знаю. Вот не знаю. Если знаете по Туркмению, сообщайте на СМС-портал. А зачем детей учить под козу и все с детства, пишет Юрий. Рубль упал. Юрий, очень смешное сообщение. Не буду зачитывать. Где рубль? Он утонул. Это тоже забываем. Забываем формулировки «утонул», «ушел в пике». Нормально все с рублем. А «Зной патриот» — это самая любимая наша валюта. Сегодня чуть-чуть ушел в знак минус, завтра уйдет в большой плюс. Мы же с вами не алармисты какие-нибудь. Еще в Италии Алексей отдыхает? Да. Вы тоже патриоты, вы тоже отдыхаете в Италии. А кто будет рассказывать этим европейцам, как хорошо жить в России, если не Алексей? 7373948 — это телефон прямого эфира. И так вы меняете валюту. Или скупаете. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Не получается у вас подлёгку художника. Никакие модуляции.
Никакие модуляции. Ладно, принято. Ну, всё-таки Алексей не девушка, так что сделаем на это скидку. 7373948, телефон прямого эфира. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, в этой ситуации меня только волновало одно – цены в магазинах. А сегодня пошел вот с утра, зашел в «Пятерочку» и был так приятно удивлен.
А что случилось с ценами?
Лук 17 рублей, яблоки 40 рублей, сливы 60 рублей, огурцы 26 рублей. Ну просто я был так приятно удивлен. И все время говорят, вот у нас тут что-то мы тут покупаем на инвалюту, значит, там все такое, и у нас все это дорожать будет. Ничего не дорожало, наоборот, еще подешевело.
А как вас зовут?
Александр.
Александр, смотрите, я буквально утром сегодня читала, что в связи с той неприятной ситуацией, которая происходит вокруг рубля, цены вырастут на 15% уже на следующей неделе.
Ну, посмотрим. Нам это нашу смерть прогнозируют уже в течение 20 лет.
Угу, ладно, не стоит переживать, правильно?
Да я тоже так думаю.
Да, отлично все. 7373948, это телефон прямого эфира. Рубль в загуле по-нашему, с размахом, пишет Скляр. Ну, вот это интересная формулировочка. Так, чем больше людей будут покупать доллары, тем дороже они будут стоить, пишет Михаил. Да, я тоже читала школьный учебник по экономике. А какое счастье... Какое счастье... 95-й, нет, не буду зачитывать ваше сообщение. Давайте по теме, давайте... По рублю с вами разбираться, Александр, директор «Пятерочки», предполагает 33-й. Не исключено, у нас много будет в эфире рекламы в связи с такой неприятной ситуацией. Вот пытаюсь я всячески в режиме онлайн не употреблять эти негативные термины, не всегда получается. А вы тоже будете говорить «я не понимаю», спрашивает 72-й. Нет, по-моему, «я не понимаю», говорят только политологи. Что происходит, я не понимаю. Объяснить могу, но не понимаю. Ольга искупал баксы по 57 и думал, что идиот. «Я не идиот», пишет Шурик. Ну да, ну да. И сразу сегодня, если вы открываете интернет, видите, как Илья Варламов рассказывал, что он купил доллар по 48 тогда, и как он проиграл. В общем, там какая-то сумасшедшая экономика от блогера Ильи Варламова, все, кто его послушали, сейчас сидят с пустыми кошельками. Еще ваше сообщение, сайт, напоминаю, 925-48-94-8, смс-портал, лента, твиттер, говорит, МСК работает. Для вас пора в гривну вкладывается, пишет Ипатий, серьезно. Еще ваше сообщение, Медведев сказал, что рубль что, улетает сообщение. Вниз, Санчиксон. А, Медведев же сказал, что рубль он будет спасать. Что же он не шевелится? Центробанк молчит. Медведев молчит. Мы наблюдаем буйство цифр. Было 8,1, сейчас 8,3. Что будет завтра? Что день грядущий нам готовит? Улетит рубль за доллар за 90 или не улетит? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, я вас приветствую. Как вас зовут?
Вы знаете, тоже было в пятерочке, тут прознаю с снижением цен там на огурцы, на прочее. Я думаю, господи, что же у меня нет с собой, чтобы все это унести. И вот, знаете, мне, кстати, вот пенсионер звонил, жаловался. Вот, знаете, почему они всегда говорят о своей чистой пенсии, никогда не говорят о тех добавках, которые им платит Москва? Вот
ну,
у меня
пенсионер-инвалид
из первой группы. Вы знаете, у него около 22 тысяч. Он тоже мне так жаловался раньше, что у меня маленькая пенсия. А потом, когда все пришло в мои руки, ну, по его болезни, я смотрю, там достаточно большие суммы перечисляют.
Да, большое спасибо, но это же золотое правило жизни. Никогда не говори, сколько ты зарабатываешь. Если есть возможность утаить от своих друзей или коллег определенную сумму доходов, забудь про нее. Поэтому, конечно, нам рассказывают, какие маленькие пенсии, не рассказывают, за сколько квартирки-то в Москве сдаются. Вы думаете, что на Урале дешевая жизнь, спрашивает Диана. Да я не думаю, я знаю просто. На Урале все дачи используют не под шашлыкинг, все выращивают там огурчики и помидорчики. Это новый урожай, пишет Тор, не исключено. А давайте замутим голосование, пишет Виталий. Предлагайте. Предлагайте, я мучила своих коллег. Думаю, давайте по рублю какое-нибудь голосование интересное сделаем. И все приуныли. Вот предложите интересное голосование, друзья, и мы с вами его сделаем. По поводу цен, например, техника Bosch и Siemens, закупочная цена для ритейлера... Не дается слово так. Закупочная цена для ритейлеров в среду вырастет на 23%. Это значит, что к любой стиралке или холодильнику можете приплюсовать сколько? 10 тысяч рублей. Кстати, по поводу 10 тысяч рублей сейчас все автосалоны, вот если вы ходите машинку себе выбираете, они все предупреждают. Берите сейчас, вот прямо сейчас, прямо в эту минуту, потому что с 1 сентября 2015 года это все вырастет как минимум на 10%, то есть тысяч на 10, на 15, а может быть даже и на все 20. Продолжаете вы меня спрашивать, где Алексей Гудошников? Вы, наверное, только что подключились к нашей волне 94.8. Мы отправили его в отпуск. Мальчик хочет отдыхать. Все, мальчик не в Тамбов, правда, уехал, а на Урал. Вернее, да, Италия — это почти Урал, да. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Итак, у вас есть долларовые накопления. Что вы с ними делаете сейчас?
Слава богу, нет и никогда не было. Вот я довольно много зарабатываю, но никогда не перевел ни одного рубля в доллары.
Почему?
А вы знаете, как-то нервы свои дороже. Вот те, у кого доллары есть, они сидят и думают, так, пора продавать, не пора продавать. Я никогда об этом не думаю. Вот я довольно много зарабатываю, мне этих рублей хватит, даже если доллар будет стоить, ну, по 100.
Угу. То есть вы такой, патриот российской валюты?
Да не патриот, я понимаю, что буду я там по 300 долларов от зарплаты себе отстегивать. Ну, они мне все равно не спасут эти деньги. На что я их накоплю? Ни на что.
Мне ладно, вы так говорите, как будто если вы с каждой зарплаты будете откладывать по 300 долларов, давайте заниматься с вами математикой. Итак, вы здесь на линии?
А я умею считать? 4
прекрасно, я не умею. Посчитайте, 12 умножить на 300 это сколько?
Так я вам говорю, 4 тысячи в год получится. Ну, ерунда это.
Не 4, а 3600. Но 3600 год, 2, 3, и потом это целое состояние, нет? А как же долгосрочное планирование?
И потом каждый день думать, а не пора ли их продать? А что у нас там с курсом валют? Сейчас я должен продать доллары, потом я должен продать рубли, и потом в этой лихорадке всю жизнь провести. Не хочу. Лучше
да,
так.
Да, хорошо, мы вас услышали. Вы вот так. Фаталист. Не хочу я заниматься этой ерундой. Доллар, евро. Какая разница? Получаем все в рублях, хранить надо в рублях. 13-й пишет, что поспорил на ящик пива, что в декабре доллар будет стоить 100 рублей. Жду роста баксов. Как непатриотично, 13-й. Голосование, доллар уйдет за 90 или не уйдет? Виталий, мы сейчас с вами такой диванной аналитикой занимаемся, что вот мы сейчас проголосуем. 100% скажут, что доллар уйдет за 90, вы побежите, как галтелые доллары покупать, а он упадет. Этого никто не знает. Вы помните декабрь 2014 года? Все скупили за соточку, а потом, оп, и 55, и нормально сразу стало. Точно звонил директор пятерочки Торда. Успокойтесь вы уже. Я думаю, скину баксы в декабре по 90 и куплю однушку в Московской области, пишет Шурик. А нет, есть у вас долларовые накопления. А почему вы доверяете доллару больше, чем рублю? 22-й продолжает... разминаться в искусстве формулировок, кирдык деревянному. Нет, тоже не подходит. Это совершенно не новостная формулировка. Значит, азербайджанская валюта опустилась почти и приравнялась к баксу. Нет у меня этих цифр перед глазами, графиков. Не могу точно сказать, сколько сейчас стоит. Я еще в июле купил, да, это мы уже поняли. Конечно же, все вам завидуем. 7373948, это телефон прямого эфира. И все-таки давайте, друзья, разберемся сейчас. Вот даже если есть какие-то небольшие долларовые накопления, что с ними делать? Продавать или все-таки скупать доллар на оставшиеся деньги? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, Москва.
Да, Антон.
Ну, наверное, все-таки стоит доверять доллару. Есть одна фундаментальная причина.
Давайте.
Дело в том, что, как мы все знаем, структура нашей экономики, она экспортная.
Угу.
И до 77% в структуре нашего экспорта составляют углеводороды и небольшая часть их производства. И как мы все прекрасно знаем, эти углеводороды большей своей частью, наверное, всеми 70% с лишним, скупаются за те же самые доллары и евро.
Так, Антон, я вас поняла. Тогда такой вопрос. Сколько будет стоить нефть марки Brent послезавтра, например?
Знаете, есть подозрение, что наши западные партнеры скоро доведут, а ведь они управляют биржами, на которых это все торгуется, и это не секрет, скоро доведут до 38. Вот. Но я не могу сказать, будет это завтра или послезавтра.
А почему вы с уверенностью называете цифру именно в 38? Это перевертыш от евро?
Нет, я просто уверен в том, что... цену будут понижать настолько, насколько это возможно, насколько хватит резерва западных держав.
Угу.
Только для того, чтобы у нас резервы поскорее закончились.
То есть все-таки это коварный замысел американцев обрушить полностью нашу экономику?
При чем тут американцы? Я вот против американцев, против как нации как таковой, ничего не имею. Но есть капитал, который живет по своим законам, вот, и который очень хочет кушать.
Угу.
И все больше и больше. Разве нет?
Ну, наверное, вы правы. Я совершенно не экономист, поэтому я с удовольствием слушаю все ваши доводы. Звонит гость из будущего, да, пишет Виталий. Может быть. Почему не слово о евро, спрашивает слушатель с номером телефона, который оканчивается на 2-0. Как это не слово? 83. 8,3 стоит евро на 17 часов 24 минуты по московскому времени 24 августа 2015 года. Не продавать, продавать доллары в такое время может только Яценюк, что? Доллар еще ни разу не падал ниже, любого улетает сообщение, любого до кризиса. А вот сейчас вы обратили, наверное, внимание, если новости читаете, начинаем активно сравнивать сегодняшнюю ситуацию с той, что была в декабре 2014 года. К чему бы это? Рубль приуныл, пишет 40-й. Да, наверное, рубль приуныл. Жалуются торговцы-спекулянты. Обычному человеку, да, лампочки еще лучше все работать начнут по-настоящему, а не языком молоть, пишет нам Ашот из Москвы на наш смс-портал. 89-й рассказывает, что у него ипотека в долларах, и он с нетерпением ждет, когда американец будет стоить 200 рублей, и предполагает, что всем простят ипотеку. Это как? Вы помешались на том, что все москвичи сдают квартиру, 004-й пишет. Нет, я не помешалась, это просто черная зависть. А на рубль всем наплевать. А как показывает практика, не всем. Я просто смотрю на СМС-портал, не могу нормально прочитать ни одного сообщения, потому что они все улетают вниз. Вас очень беспокоит эта ситуация. Значит, тун-тун-тун-тун-тун, наверх. Сообщение с сайта. Сколько стоит фунт, спрашивает Виталий. В новости посмотрю, обещаю рассказать. Работать за рубли, которые ничего не стоят, могут только идиоты. Алекс, а вы работаете за рубли или за доллары? Или вы получаете в валюте? То есть, если, ну, условно говоря, если верить всем экономистам, ну, как святое правило. Если ты получаешь в рублях, храни в рублях. Если ты получаешь в долларах, храни в долларах. Если у тебя есть возможность на рубли купить доллары, купи доллары. Это такая простая математика, которую, по всей видимости, скоро будут преподавать в школе в первом классе. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Так, все же, что же мы будем делать с валютой, если она есть? Мы будем ее сбрасывать или покупать наоборот?
Да, здрасте, Юрий, Москва. Да, ну, знаете, ну, валялось у меня 200 баксов, условно говоря, в долларах. Так, когда-то что-то купил, чтобы было, ну, купил-то для чего, не чтобы там себе какую-то копеечку наиграть, что просто рубль на кармане, я его иду трачу, доллар лежит, его же нужно пойти поменять, поэтому он копится.
Все. А вы ленивый, да? Поэтому вот он копится, да. Копится и становится все дороже.
Чтобы
и дороже.
Не тратить, да, без этого, пускай валяется.
Пускай валяется, говорите вы про американскую валюту. Не так давно открыла кое-какую книжечку и нашла там 500 баксов. Скажу честно, бесконечно обрадовалась, потому что в свое время, как это было принято в советские времена, мы все пихали деньги в книжки. Мы так прятали их от детей. Вот, и как-то с родителями это умение перешло к детям. Не так давно открываю книжонку, смотрю, там у меня 500 баксов лежит. Бесконечно обрадовалась. 500 баксов есть, уже есть накопление. Жду, когда бакс будет расти. Вот такая я непатриотичная. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, все-таки, друзья, нужен грамотный совет, что делать с американской валютой. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. А есть же альтернативный способ, чтобы не связаться с валютой, как вот некоторые говорят, переживать каждый день, продавать, покупать кредиты.
То есть?
Необходимо крупные покупки, берешь деньги в кредит, покупаешь, и потом пусть банки переживают о курсах, а чем... Выше доллар тебе, в принципе...
Ну, подождите, сейчас же очень банки... Становится. Банки сейчас очень неохотно раздают кредиты.
Да ладно, все они раздают.
А вы брали все недавно нормально. Кредит?
И кредиты брал, и технику в лизинг беру, и сейчас вот еду на машине, на легковой, которая в лизинге, и все прекрасно.
Угу, вот такой вот интересный... Да. Ой-ой-ой, вы улетели. Ну ладно. Интересный совет, давайте брать кредит. Не знаю, пока у меня в голове мозаика не складывается, почему кредит лучше, чем не брать кредит, и почему кредит лучше, чем скупать валюту. Чем выше доллар взлетит, тем больнее падать, пишет Мистик. Это просто война, пишет 30-й. Что война? Брать или уезжать в тайгу, пишет Виталий, надо 100 разменять, а 400 в другую переложить и забыть. А, это вы мне уже советуете, как распорядиться этим невероятным состоянием в 500 американцев. Фунт красиво стоит, 111 рублей, пишет Тор. Да, спасибо, буду знать. Как государство богатеет и чем живет? И почему не надо злато ему, когда простой имеет что? А.С. Пушкин, не помню такого у Пушкина. Ну ладно, рубль стоял, крепился, ну что, и застрелился, ай-яй-яй, 22-й, вот вы как-то не патриотичны, нет, чтобы сказать, рубль дал фору американцу, немного американец отыграл у рубля, но завтра все будет хорошо, давайте с вами не насаждать вот эту вот панику, которая абсолютно не нужна, 7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок по этой теме, давайте уже выдыхаем и серьезно, что делать с американской валютой, если она есть, конечно.
Здравствуйте, Илья, Москва.
Да, Илья.
Значит, что я думаю по поводу этой ситуации получается? Тут надо оценивать саму роль, да, глобального правительства, то есть Центробанка, что оно делает. То есть либо оно уже упустило, да, ситуацию из контроля, и доллар действительно сейчас улетит, и нужно его скупать. Или все-таки есть какой-то замысел глобальный, то есть на десятилетие вперед, может быть, все-таки мы же не планируем, да, рубль делать как бы резервной валютой, ну, мировой. И поэтому, может быть, они все-таки хотят его, как бы, чуть-чуть...
Типа они хотят его чуть-чуть подотпустить, чтобы что?
Не. Что?
А, вы пропадаете. Вы такие интересные.
Хранить.
Что? Ох, вы пропадаете, к сожалению. Напишите сообщение, мне кажется, вы говорили что-то очень важное. 17.30 новости, после этого я вернусь. В 17.35 в Москве, это программа Алексея Гудошникова, в студии Ольга Байкалова. Добрый вечер, да, спасибо, напоминайте мне, что это строки из Евгения Онегина, позорница, не читала. Читала, но забыла, да. Грешна, грешна, каюсь. Рубль колбаской каждый день балует, а бак с бревном за печкой лежит, пишет 27-й. А что вы имеете в виду? Какой курс был в 98-м году, какая была цена нефти? И сейчас российской экономике дали хорошего пендаля, считая 20-й. Да у вас у самих формулировка падения рубля в анонсе. Что? Нет, я читала новости на нашем сайте, и мы пишем очень аккуратно. Стоимость доллара 70.85, евро 82.01, нефть марки Brent 43.53. Никаких негативных глаголов, никакого падения, никакого пике. Ну, сегодня на новостях читала, как рубль ушел в пике. Вот, 2 рубля, это мощно, да. 7373948, телефон прямого эфира, напоминаю. СМС-портал 925-48-94-8. Сообщение с сайта читай, лента, твиттер. Говорит МСК, покупайте золото. Вы знаете, у нас в воскресенье профессор Никита Кричевский рассказывает, почему золото нельзя покупать. Вот послушайте его внимательно. Я не буду повторять, потому что он объясняет очень красиво, очень доступно. Я не экономист. Я с удовольствием всегда слушаю и как-то выводом сама для себя делаю следующий вывод. Не покупать золото ни при каких раскладах. А деньги хранить в ячейке. Да, они не будут работать, но, по крайней мере, они никуда от вас не денутся. Рубль должен, как положено, да, 28-й. Вот не подставляйте меня своими коварными сообщениями, потому что я читаю все быстро, на автомате, и вы меня можете таким образом подставить. Это будет нехорошо. Банк не поднимает по кредитке процент с 22 до 28 в декабре, пишет 37-й. Чем выше доллар взлетит, да, тем больнее падать. Это я видела. Рубль кайфует, почему-то считает Виталий. Сколько стоят бумажечки с портретом королевы Елизаветы? Виталий 44-й пишет. Еще. По Пушкину, да-да-да, я уже попросила у вас прощения. Забыла я Евгения Онегина, читала его, может, лет 15 назад. Ну, давно, да, забыла сейчас. Вы знаете, девушек другие вещи интересуют. Тачечки красивые, мужья богатые. Какой там Евгений Онегин, я вас умоляю. Ну, смотрите, кризис, что движемся, погружаемся, что происходит? Вот, например, в Росимуществе предложили следующий способ борьбы с кризисом. Придумали, как пополнить бюджет. Рассказываем. С этого года снимается мораторий на продажу конфиската в России, длившийся с ноября 2012 года. Росимуществу поручено сформировать прозрачные способы организации торгов. Итак, осенью выйдет официальное распоряжение правительства, после чего в каждом регионе начнутся публичные торги. В скором времени планируется запустить и онлайн-аукционы, так называемые. До запрета ежегодные продажи конфиската составляли 130 миллионов рублей. На сегодняшний момент на складах с конфискатом по всей стране хранятся порядка 150 тысяч кубометров самого разнообразного имущества. Среди них автомобили, электроника, телевизоры, бытовая техника, строительные материалы, бытовой инвентарь, одежда, все. И Росимущество говорит, давайте снимать запреты, и все народу распродадим, и пополним бюджет. Но вот все-таки сильного ажиотажа в ведомстве не ожидают, ну, потому что считают, что большая часть товаров, которая была арестована в 2012 году, ну, это уже вышедшие из употребления, морально устаревшие с коммерческой точки зрения продукты, мол, они никому не будут интересны. Конечно, арестованный Land Cruiser за 600 тысяч рублей никому абсолютно не будет интересен. Но что у нас получается? То есть забираем санкционные товары из магазинов, продаем их профит, да, получается? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте с санкционкой разберемся. А что вообще это дает? Если будут проводиться большие онлайн-аукционы, за санкционкой вы бы поохотились или нет? 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Да, Михаил Иванович.
Ничего нового в этом нет. Я уже, наверное, раз в третий объясняю, что во всех таможнях в свое время, в 90-е годы, в начале 2000-х, были отделы конфискации и реализации конфиската. Угу. После чего они были упразднены. Да. Право на реализацию было дано Ростеку.
Угу.
Это единственная организация, которая этим занималась. Все так называемые магазины, которые у нас бегали и кричали, магазин конфиската и так далее, это все была реклама. В этих магазинах из конфискованного ничего не продавалось. Все реализовал Ростек.
Михаил Иванович, а вот с какой целью сейчас вот Росимущество эту историю снова затевает?
А вы философию уж извините меня, я не люблю задавать, отвечать на вопрос. На вопрос мы изучали, что все развивается по спиралеобразно и на более высоком этапе развития. У нас что нового? Все повторяется. Все повторяется, ничего нового наши руководители придумать не могут. Они открывают документы все 5, 10, 15-летней давности и выдают их за новшество. И последнее. Насчет, у вас ко мне вопрос есть, поэтому что разъяснить? Я разъясню быстро.
Да, Михаил Иванович, я поняла, что разъяснять. Все абсолютно понятно у нас. Антикризисные меры, это, оказывается, спиралевидная какая-то философия. Но это я сделала такой вывод. Вы говорите о том, что это все давно уже придумано, и Росимущество занимается ерундой. Открыли документы архивные 15 лет назад, которые были запечатаны, и придумали, о, давайте-ка устроим аукционы. Окей, как вы сказали. Подобные аукционы уже есть, крутятся в них свои люди, это предложение для своих, пишет Тор. Тогда почему это стало известно? Почему сегодня об этом, например, пишет российская газета? И почему в Росимуществе активно рассматривают вариант привлечения, так сказать, народных масс к этой истории? Друзья, покупайте, вот они, санкционные арестованные холодильнички, забирайте себе за полцены. Значит, 13-й согласен с Михаилом Ивановичем, который сейчас дозвонился. Продолжайте его спрашивать, где Алексей, в отпуске, он в отпуске будет через неделю. 7373948, телефон прямого эфира. Костик предлагает вообще весь импорт конфисковать. А что дальше-то с ним делать, Костик? Вот сегодня буквально стало известно. Известно, что уничтожение санкционных продуктов 42% россиян одобряют. Вы тогда поясняете, вот хорошо, мы весь импорт конфисковываем, а что мы делаем с ним дальше? Сидим и смотрим, как он гниет или что? 7373948, телефон прямого эфира по коду 495. Алло, здравствуйте.
Да, здрасте, Юрий, еще раз. Смотрите, да, Юрий. Насчет конфиската. Насчет продукции пищевой, конечно, не пошел бы никуда, пускай Фолсон, еще что-то.
Так.
Ну, потому что не раз слышал то, что у нас ГОСТы повыше насчет наших продукции, да, там, а у них похуже немножко. Uh-huh. Ну, это ладно. Насчет вещевых я тоже не пойду, потому что у нас на районе есть магазин конфискованных товаров.
Ой, а где
на
это?
На ВДНХ. О. Это Южном Бутово у нас есть.
В Южном Бутово, друзья, конфискат.
Да, на ВДНХ, я знаю, шмотки тоже продают. Значит, цены... Как минимум такие же, как в других магазинах. То есть я вот... Может, где-то есть, конечно, дешевле магазины, где конфискованные. Вот я два магазина знаю, никаких разниц цены вообще не нашел. Даже дороже иногда.
Даже дороже иногда, да. Юрий, спасибо. Ну что, друзья, за санкционной одежей все в Южное Бутово. Жалко нам, Юрий, адресок не сказал. А раздавать бесплатно бедным людям надо, Костик. Кстати, в Росимуществе... Об этом тоже говорили, но есть обратное мнение. Как только между бедными группами населения начнут, например, распределять ноутбуки, холодильники и телевизоры, то вроде как эксперты нам говорят, что поприбавится иждивенческих настроений, мол, мы сами себе заработали на эти крузаки, холодильники, модную итальянскую одежду. Почему сейчас весь конфискат нужно раздавать бедным? Я что, просто так зарабатывал? А, надо всем как один пойти и сдать доллары, пишет 58. У нас их на руках миллиарды, и проклятый доллар рухнет. Поддержим же, и пусть у нас ничего не останется, но поддержим же, 58-й пишет. Очень я сильно сомневаюсь, что вас поддержат. Я думаю, что сейчас наоборот, все доллары в самый темный угол дома запрячут. Так. Ильин Попов вызван в сборную Болгарии. В Бутово, видимо, конфискат от прохожих. 57-й. Смешно. Бесплатные, вижу, да, Костик уже на сайт это написал. Национализация. 106-й пишет. Что национализация? Национализация чего? Не понимаю. Поясняйте. Вот вы экономист, а я девочка. Вы разбираетесь, а я нет. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут? Зачем?
Илья, Москва.
Илья, как думаете, зачем сейчас Росимущество собирается весь этот конфискат на аукционах распродавать? И что из этого может получиться?
Ну, вы знаете, я считаю, что это единственное решение, что с ним сделать. Утилизировать все-таки, ну, я думаю, это не очень выгодно. А тут он все-таки действительно рисковый товар. То есть он уже пролежал на складах определенное время. И когда ты покупаешь, то есть уже люди будут смотреть, насколько он им нужен, не нужен, и уже как бы на свой страх и риск покупать.
Илья, ну подождите, смотрите, вся эта продукция арестована в 2012 году, ну, может, чуть ранее, ну, сколько, 3 года ей, 5 лет. Это же бытовая техника.
Ну да, бытовая техника, ну кому надо, кто считает для себя это как бы оптимальным, это же аукцион, во-первых, да, то есть цену будет это определяться на торгах, и здесь уже выгоднее будет государству так вот реализовать. Потому что если бедным отдавать, то я считаю, что это как бы не очень этично даже получается.
Почему?
Потому что, во-первых, эта техника не новая. Да, то есть вот он получил...
Нет, подождите, она же не была в использовании.
Ну, была не была, гарантийный срок у нее есть, и срок эксплуатации у нее тоже есть. Поэтому я считаю, что здесь нужно как бы уже реализовывать на свой страх и риск. Люди покупают и уже платят. Надо им платить, не
ну,
надо.
Ну, а зачем тогда уже... в таком случае, Илья, платить на свой страх и риск, если можно отдать нуждающимся? Но все равно какое-то время этот холодильник поработает.
Да, он поработает, а если он у них загорится там или еще что-то, кто гарантию дает нуждающимся, если они так бедные, а потом им еще и дом потом ремонтировать, то есть здесь, я считаю, лучше все-таки...
Лучше не давать. Ну, кстати, странная у вас логика. Давайте я с вами чуть-чуть поспорю. Ну, вот смотрите, вот, например, у нуждающейся семьи нет денег. Нет денег на автомобиль, на новый телевизор, на какую-нибудь там, я не знаю, плазму, стиральную машину. Но почему бы не отдать в пользование? Вот какой смысл, если люди грамотные, которые говорят, ну, мы не будем покупать этот товар, потому что срок годности уже истек. Пожалуйста, отдайте тем, кто нуждается, спокойно. Не надо уничтожать, не надо, чтобы все это пылилось в коробках. Пусть люди хоть какое-то время, но попользуются. Это же самая обычная банальная логика.
Ну, давайте тогда лучше его реализуем через аукцион, а на те деньги, которые заработаем, уже купим нормальную технику нуждающимся людям. Я думаю, вот так вот будет лучше.
Ага, вот так вот. Вы, да, я поняла, вы все-таки Робин Гуд, но вы с другой стороны заходите. Окей, друзья, кто будет участвовать в аукционах и покупать технику с истекшим сроком годности? Машинки, которые стоят уже 5-7 лет. Ну да, конечно, это крузик. Он такой модный, он такой классный, но зачем он нужен, если он 10 лет там уже стоит? Давайте попробуем поразмышлять. Алло, здравствуйте.
Да-да, алло, здравствуйте, Павел меня зовут.
Да, Павел.
Значит, ну, по поводу конфискатора хотел бы рассказать. У меня, предположим, у дяди, да, есть склад с этим, ну, ему тогда конфискат привозит. Вот, и почему бы и нет, если бы там возможна была реализация, я бы у него машинку бы купил. Угу. Вот, ну, автомобиль имеется в виду, ну, да, не какую-нибудь там швейную машинку. Вот. А там, кстати, весь нормальный товар. У меня там не только, кстати, машины есть, например? И очень-очень много всего. Я так посмотрел, собственно, ничего плохого в этом нет. Я бы даже и купил.
Вы
ничего
бы
не хуже, чем в магазине.
Хорошо, я вас поняла. Вы бы поучаствовали. А где гарантия, что на этом аукционе ты купишь товар, пусть и новый, но пусть с истекшим сроком годности, дешевле, чем в магазине? А может быть, наоборот, это же аукцион, по логике аукциона, там не знаю, Land Cruiser, 5 рублей, 6 рублей, кто больше? А может, так вот до миллиона, до двух, до трех и добежит. Подобные банковские залоговые аукционы не привлекают народные массы, пишет Тор на сайт. На эту инициативу не откликнуться будет все очень сложно организовано. Виталий 44 пишет, все скинут доллары, а он прикупит. Какой хитрый. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Николай Иванович.
Николай Иванович, как думаете, что дают вот эти вот аукционы арестованной продукции, техники бытовой, машин, холодильников, одежды? Они хоть какую-то сумму в бюджет принесут, или это так, Росимущество просто внимание наше отвлекает?
Вы знаете, я вам позвонил совсем по другому вопросу.
А по какому?
Вот предложение раздавать бедным, я считаю, это неправильно.
Почему?
Если ты бедный, работай, зарабатывай. А отдавать нужно тем, кто не может заработать. Детские дома, инвалиды. Вот этим людям можно раздавать. А продукты зачем же уничтожать?
Ну, подождите, у нас большинство населения все-таки работает, и тем не менее, если верить Росстату, большинство населения живет за чертой бедности, и вот их как раз и называют бедными. Но они работают, они зарабатывают, они трудятся на заводах с 8 утра до 8 вечера, у них по 2 смены, они медики, учителя, они вынуждены брать себе репетиторство, да. И эти все люди за чертой бедности.
Но они могут зарабатывать, а дети не могут заработать.
А дадим сиротские дома,
да. Заработать. Вот им, я считаю, продукты нужно раздавать.
Подождите, а у нас государство разве не помогает? А у нас государство разве не помогает домам престарелых, сиротским домам? Вот не выделяются никакие деньги из бюджета?
Да, ради бога, пусть помогут.
Или все это на спонсорские деньги?
Не про государство, а про куда конфискат девать.
Ага.
Вот я и предлагаю.
Да, да, раздадим.
Вот государство, и пусть вот и таким способом тоже помогает.
Я поняла вас, да, спасибо, мы вас услышали. Продается правосудие, 5 рублей раз, 5 рублей два. Правосудие продано, пишет 22-й. Угу, ха-ха. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот по поводу отдачи бедным, да? Вот допустим, я вот живу, у меня в доме есть вот ребята молодые, как их назвать, вот бедные они или не бедные, они вот поздавали квартиры, да, вот, и молодые там, ну, до 40, до 30, ну, до 40, грубо говоря, лет, вот так вот, до 40, там контингент такой, от 25 до 40. Поздавали квартирки свои, все живут в одной, ну, из утра до вечера пьют. Понимаете, вот, да, они ходят и рассказывают, как им тяжело живется, вот как, им помогать или не помогать.
Да и что делать в этой ситуации?
Ничего, я так думаю, что, конечно, надо, вот предыдущий человек правильно сказал, что надо отдавать, прежде всего, реально тем людям, у которых, ну, которые, ну, инвалиды, грубо говоря, дети, там, детские дома, вот и надо реально, именно вот тем, реально, кому надо помогать. Многие просто дурачка включают, рассказывают, что он плохо живется, он же сутки трое где-то работает, грубо говоря, там, сторожем, вроде как зарабатывает, а вроде как и не зарабатывает, да? Но кто ему мешает там, ну, более там где-то там по-другому работать? Понимаете, таких очень много, которые на стоянках работают сутки трое там.
Ой, вы знаете, у меня сразу, знаете, какой вопрос возник? А почему мы все друг другу так любим жаловаться?
А мы не жалуемся, понимаете? Мы обсуждаем эту тему. Просто у каждого есть свое мнение. Я вот говорю свое мнение, что, да, у нас контингент разный бывает. Вот ребята молодые как сдают, я им говорю, ребята, чего вы не работаете? Вот сидите там, ходите с утра до вечера, вот они пропивают эти деньги, которые вот получают с аренды квартир. Вчера я их встретил, они, ой, квартиры там съехали, тебе съехали, как тяжело живется. Это мне люди говорят, 35 лет, здоровые ребята, уже с синими мордами, понимаете, я их лица по-другому назвать не могу, понимаете. И таких, главное, очень много, понимаете, очень много. И ходят, потом жалятся, там, вот, я вот у меня, допустим, машина дорогая, ну, ой, я говорю, что ты жалуешься, ну, иди зарабатывай, тебе на «Жигули» хотя бы заработай, говорю, на «Жигули», на, вот, просто на старенький, езди уже, дальше посмотрим.
Хорошо, а что вот делать со всей этой санкционкой, вот что с ней делать?
Ну, естественно, уничтожать продукцию не очень так это корректно, с одной стороны, но я так понимаю, что у нашего правительства выхода нет, мне надо было жестко пресечь всю эту канитель, понимаете, там и Беларусь под этот формат подпадает, и многие еще, естественно. Ну, наверное, сейчас все придет к тому, что часть будут раздавать, там, пролоббируют как-то еще. Ну, а часть продукта откровенно непонятного содержания, люди просто травятся. Нам завозят, грубо говоря, все в пальмовом масле, понимаете, это пальмовое масло вообще откладывается, грубо говоря, в артериях, потом очень слабо растворяется, понимаете, у нас просто реально вот эти втягивают там вот эти вещи, они реально нас убивают.
А в Советском Союзе что, пальмовое масло не использовали в производстве? Я как раз недавно читала статью, что использовали.
Нет, у нас тоже используют, понимаете, пальмовое масло. Ну, в принципе, да, вот нам сюда вкачивают все эти продукты, они, ну, достаточно низкого качества.
Ужасно. Да, спасибо, вы говорите о том, что продукты низкого качества нам отправляют европейцы. Там сплошное пальмовое масло. Хочешь яблочком покрустить, а в результате пальмовое масло чуть ли не техническое это жуешь. 42% жителей России одобряют уничтожение санкционных продуктов. Активнее всего поддерживают уничтожение еды жителей России с низкими доходами, проживающие в селе или в небольших городах. Против выступают люди с высоким заработком и москвичи. Среди тех, чей ежемесячный доход составил менее 8 тысяч рублей, решение президента поддерживает 54% опрошенных. Большинство из тех, кто зарабатывает больше 30 тысяч в месяц, наоборот, выступают против уничтожения продуктов. 57% таких. Поддерживают эту меру только 28% респондентов с высокими доходами. Вы говорите о том, что Европа нас травит, и давайте эти продукты уничтожать. СМС-портал, наоборот, ломится от лозунгов. Ребята, что вы делаете? Давайте лучше отправим все эти санкционные продукты в сиротские дома, в дома престарелых, тем, кто действительно нуждается. 42%. Кто выступает за уничтожение санкционных продуктов? Ну, может быть, какое-то другое применение им найти? На всех работы не хватит, пишет 72-й. Еще Стерлигов, что ли, приехал 12-й, пишет. Да нет, у него там какой-то модный показ, я не так давно читала. Задолбала эта мифология про пальмовое масло, пишет слушатель, который подписывает «Несущий свет». Вот буквально говорю, вчера или позавчера эту статью, она мне попадалась на глаза, о том, что все вот эти вот ГОСТы, которыми нас пичкали идеологически в советские времена, это все точно такой же миф. И пальмовое масло было, и все эти специальные добавки, которые на букву «Е», которые сохраняли продукт. Так что это миф, друзья, миф. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А по поводу конфиската еще можно сказать?
Да, у нас как-то вот так вот темы смешались.
Параллельно, да? А вы знаете, мне, вы, может быть, когда-нибудь смотрели телепередачу на Discovery, как они, ну, типа шоу, как они продают этот конфискат?
Нет.
Ну вот, так вот, там просто вот эти стандартные аукционы, да, приходят люди, которые, ну, что-то вроде таких барыг, и, на, ну, эта аудитория у них очень большая, и они это все продают через интернет, везде, все открыто, ну вот. А мне кажется, у нас всегда был этот конфискат, только он был для всегда для своих, и те же самые ленд-крузеры покупали за вот эти там 600 тысяч рублей, и никаких, просто об этом никто не знал. А сейчас что-то где-то переключилось и включилось.
Вы думаете, а как тогда, спасибо, как-то так неожиданно почему-то решили поделить не между своими, а как-то вынести на общественное обсуждение, и вы задаете вопрос, к чему бы это? Не было этого при Советском Союзе, не надо вводить людей в заблуждение, в Советском Союзе не было подобной пищевой промышленности, пишет Юрий. В Советском Союзе были ГОСТы за использование пальмового масла, а улетает сообщение, в молочных продуктах можно было получить реальный срок. За соблюдением ГОСТов следили Инна. А найду эту статью, выложу у себя в Фейсбуке. Почитайте, потому что девушка рассказывает, у нее родители работали в пищевой промышленности, все это там было. Называлось только немножечко по-другому. Можно еще бороться с бедностью физическим устранением бедных. Топаз, вы в своем уме. Жарко, конечно, на улице, но нельзя же так перегреваться. Зарабатываю хорошо, детям пусть купят продукты у наших фермерских хозяйств. Вот они и заработают. Продукты у нас есть. Виталий, 44-е. Конфискованные яхты там есть. За 50 рублей куплю. Будет в Черемушках на пруду стоять. Виталий, 44-й. Все мечтает, мечтает. Хорошие мечты. Пальмовое масло было, пишет 21-й. Я думаю, не такого, правда, отвратительного качества, которые сейчас вот все и перевозбудились, пишет 21-й. Ну, может быть, еще один звонок по теме, друзья, уже в движении. Побежим, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, расскажу. Есть аукционы классические на повышение, а есть аукционы по голландской системе на понижение. Это первое. Второе. Если вы помните конец 90-х, конец 80-х, начало 90-х, в Советском Союзе товарный дефицит.
Угу.
То есть деньги населения были, а товара как бы не было. Угу. Докладываю. До 95-го года лично потрошил госрезервы на поставки товаров народного потребления в торговые сети. Было битком завалено все от импорта, продукты, станки, оборудование, материалы, ассортаменты. Чего только не было. Все было. Но это все было только по своим. Вот то же самое происходит сейчас. Битком забит, один госрезерв. Там такие материальные ценности скоплены, что будь здоров. Я думаю, что таможня отдыхает.
А зачем решили распродавать? А зачем решили распродавать на аукционах?
Ну, потому что сейчас народ складывает денежку в кубышку, и правительство думает так, что если мы сейчас выбросим эту товарную массу на рынок, значит, народ, ну, капает в экономику, эти денежки собирается вернуть. Ну, вот я думаю, что только так.
Да, понятно, хоть какой-то свет вы проливаете на эту ситуацию. Друзья, в короткой паузе и в движении, о движении поговорим.
Говорит Москва. Движение.
7373948, это телефон прямого эфира. 5 или 6 баллов рисует сервис Яндекс.Пробки, немного подвисает. А на трешке начинает внутренний ТТК собираться, начинаете тормозить у Москва-Сити и до севера практически стоите, нет, после Звенигородки едете. Тяжелая ситуация очень на внешнем КАТ от Мосрентгена понеслась, пробка понеслась до самой Каширки. Внутренний у нас не едет от Котельников традиционно и до Каширки. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете, что увидите?
Здравствуйте, Владимир Бутова. От Киевки до Бутова 35 минут ездит, ну, в среднем 20 километров в час, может быть, даже медленнее.
20 километров в час, но все-таки едет, да, на юго-западе МКАД, что-то очень тяжелая ситуация. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете? Алло.
Да, здравствуйте.
Вы... Рубрика надо в движении.
Да, надо говорить.
Надо говорить о движении, друзья. 5 баллов в Москве. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну вот от Новой Риги выехал на МКАД на внутренний, все стоит.
Стоит Новая Рига, да, вижу. 20-30 километров в час рисует вашу скорость. 18.00, новости. Часов 5 минут. Сегодня понедельник, август, день 24. Кудошникова и в студии Ольга Байкалова. Всем добрый вечер. По движению информации сообщайте на смс-портал 925-48-94-8. Принимая сообщения с сайта Лента, Твиттер, говорит МСК, работает для вас. Алексей в отпуске, докладывает для тех, кто только что к нам присоединился. Отдыхая, через неделю он к вам вернется. Эту неделю проведем с вами вместе, друзья. Поэтому, если вы не настроены на работу со мной, поэтому смело переключайте приемники, потому что от потока ваших кирпичей ломится смс-портал. Это очень сильно меня отвлекает, если честно, и злит, потому что хорошие сообщения, сообщения по теме. А слушатели, которые готовы размышлять, шевелить мозгом, они просто теряются за потоками вашего какого-то бреда. Друзья, давайте настроимся на работу. Не хотите работать, пожалуйста, приемчик переключаем. Итак, что я предлагаю вам обсуждать в этом часе? С 24 августа импортеры начнут повышать цены на вина. На 15-25%, внимание, об этом директор Центра исследователей федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис сообщил. Я цитирую. «Импортное вино в бутылках и так дорогое, и дешеветь оно не будет. Для покупателей цены изменятся примерно через месяц, когда новые цены согласуют с розничными торговцами. Пересмотр расценок связан с очередным снижением стоимости рубля. Только за август официальный курс доллара. Эту всю историю печальную мы знаем, поэтому увольте, не буду я эти цифры зачитывать». Напоминает нам средства массовой информации, что ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия может запретить ввоз иностранных виноматериалов, то есть вин, которые не разливают в потребительскую тару, или кратно повысить пошлины на их ввоз, так как российские заводы фактически разливают иностранные вина, но под своими брендами, потому что не умеем мы делать вино. Что такое российское вино? Господи, бред какой-то. Значит, Дроби считает, что введение... Ткачев считает, что введение новых ограничений поспособствует импортозамещению в этой отрасли. Ну, когда, если не в понедельник, говорить про алкоголь, друзья? Где покупать вино и сколько оно стоит? Вообще, можно ли российские вина считать хорошими? 7373-948, телефон прямого эфира. А давайте с вами побеседуем. Какое вы предпочитаете вино, а российское или итальянское? Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Да, Юрий.
Москва. Ну, во-первых, итальянское я люблю... Как его звать? Страну из головы вылетело. Португальское, господи.
Португальское, так.
Но я все-таки не такой прям эспрессо, чтобы в них разбираться. Если вы налейте там 3-4 разных стаканчика, я, конечно, не определю, да?
Так.
Вот, если не буду завоза от этого, да, материала винного, и с одной стороны, я, конечно, буду огорчен, потому что цены так как ни крути подымутся, и в том числе на русские, да?
Ну, смотри, Юрий.
С другой стороны, почему бы и нет, пускай растут, воюем.
Юра, подождите, вы нам только что признались, что вы любите португальское вино, но, в принципе, если вам сивушку какую-нибудь русскую нальют в стаканчик, вы и не заметите.
Не, ну, сивуху, конечно, замечу, я имею в виду, там, если более-менее нормальный вид поставят, я не определю, кто, откуда, что это. Я пойму, там, да, полусладкое, сухое, что-то еще, а вот прямо по этим самым маркам, конечно, нет.
Да, спасибо, принято. А я предпочитаю самогон, пишет Константин Козин на наш твиттер, говорит МСК. Два лучших бизнеса. Не-не-не, друзья, давайте про винчик. Ну, все-таки тема-то такая наболевшая. Вроде как вино – это не наш национальный продукт. Мы предпочитаем немножечко другие жидкости горючие. Но вот вино, интересно, а вот если запретят вообще ввоз всех вин европейских, не будет у нас... ни итальянского Лацио, ни португальского какого-нибудь там Тороса. Американские уже запретили. Мы обожали американские вина, даже названия их не помним. Запретили американские вина. Сейчас все вина из Европы, с Запада запрещаем и развиваем собственное виноделие. Это вообще пить будет возможно? 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Да, я регулярно пью вино, европейское. Во-первых, для того, чтобы вино вырастить у нас здесь, нужно как минимум лет 7-8, а то и все 10.
Угу.
Поэтому вот так вот сходу запрещать, не сказал бы, что ну пойдет просто всякий левак и будет пить черное чего.
А как вас зовут?
Меня зовут Петр.
Петр, а какое вино вы предпочитаете? Вы говорите, я пью европейские, а какие именно?
Итальянские преимущественно.
Итальянские, а
да,
почему?
Да, вина.
А, хорошо, вы пьете итальянское вино. Тогда ответьте мне на такой вопрос. А сколько сейчас стоит бутылка хорошего вина?
Ну, слово «хорошего», понимаете, оно очень относительное. Есть хорошее за там, рублей 500-600, а есть хорошее за 6 тысяч. Ну, в принципе, я думаю, что рублей вот 600-700 можно, в принципе, купить
более-менее неплохое вино.
Ну, то есть, смотрите, то вино, которое сейчас стоит 600 и 700 рублей, вы же понимаете, что год назад оно стоило 350, и хорошим-то не считалось?
Нет, нет, оно не стоило 350 год назад.
То есть
оно год назад стоило рублей 500.
Рублей 500 и стоило, Петр,
да,
тогда,
конечно,
тогда
конечно.
Поясните, ну,
сейчас,
мне.
Может, 700, да, они же откатили цены потом, когда я курс пошел обратно чуть-чуть.
Подождите, Петр, а вы не обратили внимания, что вот, например, очень дорогие вина, я называю очень дорогими винами, которые стоят от 2000 рублей, они угу. практически в стоимости не изменились, а вина, которые стоили 500-600, да. они значит, выросли до 1000?
Объясняю почему, потому что на те вина, которые дорогие, наценка значительно меньше, то есть они как бы все равно в них пульс очень хорошая. Но я просто работаю там не в ритейле, но я в производственной компании работаю, в другой сфере, но неважно, принцип один и тот же. То есть те вина, которые недорогие, у них оборот больше в штуках, угу. поэтому наценка на них у сетей ниже. Поэтому здесь они не могут варьировать. А те, которые дорогие, они, на них маржа больше, и поэтому с этой маржей можно играть.
Да.
Поэтому
Петр?
Можно поставить за 3 тысячи, продать за год 2 штуки, и потом поставить там, не знаю, по 2,5, и все равно ты будешь в плюсе.
Да, большое спасибо, вот. Петр, что и пояснили.
Еще один важный момент есть.
Давайте.
Это важно. У меня такое впечатление, что господин Ткачев выигрывает свои собственные интересы. Давайте не забывать, что он один из крупнейших
это мы знаем.
Владельцев земли у нас.
Угу.
Поэтому ему уже плюс, если винограднички пойдут в России, а не где-то еще, ведь они пойдут в Краснодарском крае, где он, как известно,
будет.
И, в общем-то, у него наверняка есть это свои интересы.
Да, Петр, я поняла вашу мысль, вы немного пропадаете. Большое спасибо, что просветили. Вот вы пока меня просвещали, я немножечко приуныла. То есть как-то вот играют, да, с теми винами, что подешевле, 500-600 рублей. Я помню, мне нравился Торос очень. Он такой крепкий, такой сочный, перцовый вкус. Вы знаете, это вино все прекрасно. Но когда он стоил 600 рублей, это был один разговор. А когда он стал стоить 1500 рублей за 2 месяца, вот тогда тут я и приуныла. Лучше, знаете, наверное, пить вино хорошее за 2-3 тысячи рублей, покупая себе бутылочку раз в полгода, чем травиться вот этим вот всем. Что вы пишете на смс-портал? Ой, про Божоле не надо. Я вас умоляю, 58-й, забудьте Божоле. Я вообще, вот все люди, которые там мнят из себя, я сомелье, Божоле, он раскрывает так вкус. Божоле – это сивуха. Это сивуха, ты выпиваешь 2 бокала и теряешь свое сознание до следующего вечера. Поэтому все люди, которые рассказывают, у меня так раскрываются рецепторы, когда пьют божоле, по всей видимости, в детстве когда-то очень давно обожгли язык перцем и не чувствуют, что это настоящая сивуха. Абхазские, крымские, кубанские, армянские, грузинские вина. Есть хорошие вина, не надо нагнетать, пишет 75-й. Я в вашем реестре не нашла русских. Российские вина какие? Назовите мне хоть одно. С друзьями французскими... нет, не с французскими друзьями, а нет, с французскими, 30-й. Значит, рассказываю вашу историю. С друзьями французами и немцами пьем южноафриканские, купленные здесь, в России, и европейцы балдеют от этих вин. 30-й, что вы обманываете? Европейцы балдеют от вин порошковых. Я вас умоляю, вы покупаете вино южноафриканское за 300 рублей, и европейцы, французы и немцы, которые разбираются в вине получше любого итальянца, балдеет от южноафриканских? Да вы обманываете. 7373948, телефон прямого эфира. Хорошее вино может стоить и 300 рублей, пишет Роман. Лишь бы на вине была родная акцизная марка страны-производителя. Хоть одно хорошее вино мне российского производства назовите за 300 рублей. Пожалуйста. Я денег сэкономлю, друзья. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Ой-ой-ой, приемник делайте тише, да.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Вот. Ну, вы знаете, насчет того, что вот, у нас нет хороших вин, вы ошибаетесь. Вот. Слушал передачу, там эксперт наш какой-то вот по этим виноводочным делам рассказывал про то, как наши вина занимают хорошие места в Европе. Вот. И рассказывал про то, что здесь вот в цену примерно вот на тот момент это было где-то около 500 рублей, они в Европе эти вина стоят там, по-моему, около 2 евро.
Да, 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 да.
То есть
да.
Здесь они считаются у нас хорошими.
Угу.
И вот наши хорошие вина, которые здесь у нас там по 300 рублей, они вполне себе ровень тем винам, которые иностранцы здесь продают там по 500, ну, сейчас по нынешним ценам 500-700 рублей. Вот. Я в свое время, когда выпивал, я в Крыму покупал вино.
Угу.
Ну, был там в Крыму, пил. Совершенно прекрасное вино. Сейчас я уже не пью очень
давно. Как оно выглядит? А как оно выглядит? Это вот такое вот вино, которое в картонных коробках?
Ой, и в бутылках там оно, и в коробках. Там заводы, производители продавали, я уж там точно не помню. Вот. Там, ну, дегустации были. Вот, хорошее было вино. Я даже как бы и не пьянел особо. Вот, и в то же время какая-то хмель. Ну, чувствовал, что оно приятное на вкус, оно не горькое какое-то. Я вообще так не любитель был вина в то время, когда выпивал. Но оно было приятно, вы понимаете, можно было пить. Так что я уверен, что у нас есть хорошие вина. И вот строить из себя там каких-то, правда, сомелье, там, угу. Потому что там что-то мы чувствуем на языке, у нас раскрывается, я думаю, не стоит.
Да, спасибо.
По поводу вин европейских, если запретят, вот у меня... В семье любят южноамериканские, в частности, чилийские и аргентинские вина. Вот, ну, девушки мои. Вот. Я сам не пью, но они очень тащатся именно с этих. И покупают всегда только такие. Итальянские, там, европейские не покупают никогда.
Ага, да, спасибо. Шато Тамань, название глуповатое, вино хорошее, пишет 37-й. Сравнивали после снятия запрета Кинзмараули, привезли из Грузии, купили в карусельке то, что у нас гадость. 81-й, поставьте запятые, я не понимаю смысла вашего сообщения. Вообще-то, кстати, что Кинзмараули, что Хуанчкарай, если мне не ошибает... Не отшибает память, но это все-таки красные полусладкие вина. Полусладкие, а полусладким вообще-то в уважающих себя, полусладкое в уважающих себя странах вином не считается. Вы знаете, что вино бывает только сухое. Красное сухое, белое сухое, все остальное это сивуха. Сивуха за 100 рублей, это наше все. Кто-то написал, слушатели, кто вы? Сейчас я найду ваше сообщение. Вы такой очень злобный, мне нравится. Улетело, нет, друзья, улетело это сообщение. Русский абсент 0,5 спирта на 0,2 тархуна и все. 30-й пишет, не будет дешевого виноматериала, не будет порошковой бодяги. Вообще, в принципе, я не знаю, как вы со всеми этими крымскими винами, Изабеллой, Черный монах, вот это вот вся... Ерунда, которая продается в коробках. Вот лучше вообще вино не пить, чем покупать это, честно. Вот знаете, не надо рассказывать мне про то, какие вы все замечательные сомелье, какие вы все патриоты и пьете наше вино. Если бы у вас была возможность, наверное, покупать вино за 5000 рублей за бутылку, вы бы пили его. Потому что то, что продается в коробках, вот это вот все порошковая ерунда, это невозможно пить. Это невозможно пить, и не надо меня убеждать в обратном, я не буду вас слушать. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло. Вы уже под вином, я поняла. Еще попробуем с вами побеседовать. Алло, здравствуйте. Да что же вы не хотите со мной разговаривать, друзья, что происходит? Вы уже под винчиком, что ли, правда? Понедельник, сколько? 6 часов вечера всего, алло.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Владимир. Я вам посоветую красное сухое крымское. Это инкермановские вина, Каберне Качинское и Бастарда, по-моему.
Почему после него болит голова? Почему после него раскалывается голова, если даже ты выпила два бокала? Это что, хорошее вино?
Не знаю, ничего не болит. Отличное вино.
Ну, не вот знаю.
Единственная вот марка, вот раньше украинская, теперь она как бы российская. То есть единственное приличное вино. Больше я российских марок, если честно, не знаю.
Ну ладно, ладно, с вами многие слушатели согласны, пишут мне тут про, значит, Инкерман, да, вижу, вот, называйте. Ладно, Дмитрий, нам дарили в бутылках крымское, пишет Диана, пей вино, дыши им, что дыши дальше? Ха-ха-ха-ха, смешно, темный пишет, пей вино и дыши им на ментов. Кстати, друзья автомобилисты, информация будет интересна для вас. Если вы с вечера выпили вина, и, например, утром вас какой-нибудь бдительный ГАЭЦ остановил, теперь по закону не обязательно привлечение двух понятых, чтобы подуть в трубочку. Поэтому соглашайтесь, но на медэкспертизу. То есть сейчас тебя садят перед камерой, ты должен назвать свое имя, полностью имя, фамилия, отчество, и подуть прямо на камеру вот в эту трубочку. Если не уверены в себе, отказывайтесь, лучше к медикам скатайтесь, там, может, за два часа, пока вы туда едете, какое-то время выиграете, но сейчас не нужны понятые. В общем, закон изменили, кто не знал, будьте в курсе. А Абрау Дюрсо розовое, оно стоит 2500 рублей, 77-й, знаете, что 77-й? 2500 за Абрау Дюрсо? Я лучше пойду себе бутылку итальянского хорошего куплю, правда. Мускат белый красного камня от Массандры поставляется британской королеве 19-й. Что вы нам врете? Британская королева пьет мускат? Ну да, ну да. Люблю красное сухое, разведенное водкой к пропорции 1:3. Эстет. Не могу без смеха читать ваше сообщение. Как-то посоветовали красное вино Изабелла в картоне, изготовленное на каком-то хуторе. Сказка, пишет эстет. Ну, конечно, если вы перед этим смешали водку с пропорцией 1:3 какому-нибудь винишку, для вас Изабелла будет сказкой. 7373948, телефон прямого эфира. Алкоголики активизировались. Давайте, рассказывайте мне, какое вино пить. Да.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
По поводу российского вина я не скажу. А по поводу ценообразования, то давайте с пафосом, там 2000, 5000 вино. Вот смотрите, я был где был. Например, португальский хороший портвейн стоит весь ровно, ну, нормально, да, от 6 евро.
Угу.
Он же в системе Ашан стоил, ну, тогда, когда евро был 40, 800 рублей. Польшины, известно, да, во Франции стоит рубль 72, евро 72.
Так, так, так.
Понятно, да? Здесь тоже примерно 600-700 рублей. Вот о чем можно говорить, что такое цена? А это пойло.
А это пойло, да.
Хорошее вино в Европе стоит 10 евро, оно уже лежит в ящичке с деревянником, да? Вот. Это не коллекционное вино, это просто хорошее вино. На Канары, да, там вообще нет налогов, ничего, дешевле, чем дьюти-фри. Вино 2 евро, шикарное вино.
Да, спасибо. Вы поддерживаете мою точку зрения, мне это нравится. Штырь пишет: послушал вас и решил, что лучшее вино – это все-таки водка. Штырь, вы не одиноки. Импортные вина беру при акциях за 350 рублей. Можно отхватить очень неплохие импортные красные сухие вина со скидкой в 50%, пишет Александра. Пить исключительно шампанское предлагает 86-й. Ага. Анапский Красностоп, 180-й. Я не разбираюсь в анапском вине, возможно, вы знаете больше. Ведерников – это прекрасное вино за 500-1000 рублей. Шато Темагне, Новый Свет. Приличные. Ну, что-то вы как-то вот как-то, вы вроде как разбираетесь, а вроде как и нет. А я не люблю вино, оно мне не нравится, какое бы оно ни было. Пишет 78-й, 30-й переходит на водку. Верните мне золотую осень за 1 рубль 27 копеек. Самое массовое вино, пишет 82-й. А любительница Балтики девятки и радиоведущая по совместительству рассуждает об изысканном напитке, пишет 96-й. Да. Да, 96-й, вы делаете то же самое, только вы сидите на скамейке и копите на этот себе прекрасный Червара де ла Селла. А у меня есть, поэтому я размышляю. Только красное сухое бастарды, только Могачарский, больше ничего нет, пишет Геннадий. Какие у вас разные вкусы? Русское вино, оно отдает сушеным мухомором, 307-й пишет. Друзья, что-то вы начинаете злиться, не выпить ли вам какого-нибудь крымского винца? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Владимир. Я вас слушаю через интернет. Вы все еще про вино?
Да, мы все еще про вино. Мы рубимся, тут рубимся. Какое вино лучше? Смотрите, все-таки российское или европейское?
27 лет своей жизни я занимаюсь ресторанным бизнесом. Да. Сейчас занимаю одну из руководящих позиций в московском отеле.
Я хочу с вами дружить, Владимир.
Несколько замечаний по вашему выступлению. Вы сказали, что сухих вин могут быть только сухими.
Да, я считаю, что хорошие есть, вина бывают только сухие.
Есть вина замечательные, есть вина прекрасные, которые называются вина класса Сатерн, приготовленные специальным образом. Это вина с натуральным содержанием сахара, которые собираются из подвяленного винограда. Они очень дорогие. Например, Шато де Кем, одно из самых дорогих вин мира, оно является натурально сладким вином.
А сколько оно стоит?
Вы знаете, они очень сильно разница погоды, но цены начинаются от $1000 и выше.
Я вот помню, что премьер Крю такой с грушевым вкусом, там грушка как-то чувствуется, 96-го года, вот оно тоже по такой технологии сделано, и оно тоже сладкое на вкус. Хотя изначально оно сладкое, позиционируется как сухое, да.
Сахар не добавляется.
Сахар туда не добавляется, так.
Да. Потом вы говорите про Торос. Торос – это производитель вина. У него огромный ассортимент.
Там
вин.
Большая
на
линейка,
данный
это
момент
правда.
Торос стоит в Москве от 30 до 8 тысяч.
Да.
Это все Торос. И, соответственно, если вы берете нижнюю ценовую категорию, то это относительно такое вино. А достаточно дорогое, у них очень неплохое.
А вот если, них... а если мы говорим о вине за 1500 рублей за бутылку, это будет хорошее вино?
Вы знаете, что вы вкладываете в понятие «хорошее вино»? Сейчас в России ценообразование достаточно странное. Вот позавчера в магазине я видел две бутылки вина одного производителя. Вот вино категории классом выше, класса резерва, стоило дешевле,
чем вино хуже классом. Две бутылки стоят рядом. Кто занимается ценообразованием в этом магазине, я не знаю. Угу. Разница между ними, ну, должна быть, ну, 300, 400, 500 рублей. То, которое должно стоить, дешевле стоит 500, а то, которое стоит, должно дороже стоит 500, а дешевле оно стоит 1200. Вот поменяйте ценники, и вот это будет соответствовать.
И это будет соответственно. Владимир, хорошо, а вот так вот мы пытаемся разобраться со слушателями, раз уж вы в теме, раз вы понимаете, закупками алкоголя вы занимались. Вот сейчас хорошую бутылку вина можно как-то вычислять по ценовой политике? Или все-таки не угадаешь, могут быть хорошие вина и за 350 рублей?
Что вы покупаете.
Надо разбираться. А
можно
что бы купили
купить,
вы?
Купить, скажем, от 450, от 500 рублей можно купить очень приличное вино.
Хорошо, Владимир, тогда такой вопрос замыкающий. Вот сегодня на ужин к хорошему мясу какую бутылочку вина вы возьмете и за сколько?
Вы знаете, те люди, которые пьют вино каждый день, они их делят. Есть вино на каждый день, но для меня это все равно вино класса «Апелласьон». Uh-huh. Это вино, сертифицированное по названию, я предпочитаю французские вина. Uh-huh. Вот. Если это какое-то событие для меня, я возьму «Премьер Крю». Если это событие из ряда вон выходящее, я возьму бутылку «Гран Крю».
Uh-huh.
Если говорить про «Бужеле», вы говорите, что «Бужеле» отвратительное вино.
Отвратительное, ужасно. Как его можно пить?
«Бужеле Нуво».
Во-во-во, да, «Бужеле Нуво», то самое, которое продается.
Прекрасное вино «Бужеле», отличного качества.
Нет, я как раз про «Нуво», типа, которое молодое вино, вот это вот молодое вино.
Да, которое надо пить до Нового года. У нас единственная страна, в которой «Бужеле Нуво» можно купить после Нового года. Во всем мире продажи заканчиваются, и все это идет на выброс в гарбич куда угодно.
Вот так вот. Владимир, большое спасибо, что вы дозвонились до нас и нам все разъяснили. «Премьер Крю» Владимир себе возьмет. Недешевое вино. Вот сейчас меня так и подмывает залезть в интернет. А вы, кстати, Владимир, не уточнили, какого года? 87-го или 2015-го? Завязал с вином, начал варить зерновое пиво. Один недостаток – ждать месяц до готовности, пишет Фомич. Я в Подмосковье, и самое хорошее у нас вино – это Яга, пишет 12-й. Еще лосьон сомелье тройного одеколона. Вы смеетесь, понятно. Дешевое, надежнее. Его не подделывают. Это ведущие пьет этикетки, друзья, вот на 90% населения, на 99,9% мы с вами в вине не разбираемся, поэтому давайте, может, небольшое вот как бы уделим эфирное время, хоть что-то вот нам Владимир рассказал, видите, как здорово. А мне доктор в реанимации прописал спирт или водку. Ностальгию про портвейн по рубль 47, знатоки поймут. 77-й, да, знатоки поймут, мы не понимаем. Еще ваше сообщение, выступаете 47-й ругается. Выступайте на Западе, а мы будем пить крымские вина и не будем болеть. Ну что, удачи вам в этом. СМС-портал 925-48-94-8. Сообщение с сайта вижу. Лента, Твиттер, говорит МСК, работает для вас. Надо дико пить ломовейшее крымское вино, например, пишет Сергей Симонов и косит Сергея Троицкого паука. Ха-ха. 7373948, телефон прямого эфира. Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Павел, и очень интересная дискуссия, потому что рад, что дозвонился. Я работаю на предприятии французское, так. Но работаю на рынке России. Ага. В задачи входит готовить ассортимент для российского рынка на французских заводах.
Так.
И очень интересно слушать дискуссию, потому что в целом очень каждые несколько секунд вызывает улыбку на лице.
Но вы согласны, что мы ни черта не понимаем в вине?
Я абсолютно согласен, и слушать это очень интересно, но мне очень приятно то, что эта тема поднимается в принципе, и хочется небольшую такую парочку добавить от себя.
Значит, давайте быстро.
Что сейчас происходит? Многие сети, следуя тенденциям мировых каких-то сетей международных, многие сети российские, знакомые нам всем, они начали, наверное, года 3 назад производство своих частных марок. Что такое частная марка? Есть, допустим, известный вино Жан-Поль Шинель. Есть там сеть, как бы, любая там. Вот,
назовите, ну вот Левкадия, да, сейчас продается. Да, это тоже же наше вино.
Они приезжают на это же предприятие и говорят, нам нужно то же самое вино, только под такую-то торговую марку, которую мы зарегистрируем в России, по цене такой-то. Соответственно, все маркетинговые отчисления, они все минусуются. И получается чистая цена самого продукта. В общем-то, то, что и нужно. И на сегодня, если мы внимательно посмотрим, я не хочу заниматься рекламой, если мы внимательно посмотрим полки в магазинах, то мы увидим
очень большой ассортимент частных марок, качество которых очень неплохое, причем цена на них может быть от 300 до 500 рублей.
У нас очень мало эфирного времени, давайте посоветуйте, что читать, чтобы в вине разбираться, и чтобы, не знаю, не верить в эти мифы.
Ну, в первую очередь, надо смотреть, кто контролирует качество. Если вы перевернете этикетку, и там, допустим, качество вина контролируется такой-то сетью, название сети будет отображено, это либо логотип, либо это название сети, значит, это та частная марка, которая сделала сеть. Плюс, дополнительно, это надо смотреть на то, где это вино было произведено.
Да, если большое спасибо.
Во Франции, если Испания, то в Испании.
Ой, да, большое спасибо. Их, к сожалению, так мало времени на такую тему хорошую. 18.31 новости. В 18.34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, программа Алексея Гудошникова, и в студии Ольга Байкалова. И мне срочно нужен один слушатель для эксперимента. 7373948 по коду 495. Это телефон прямого эфира. На вас буду ставить эксперимент, у меня есть две темы на выбор. Вот какую вы скажете, такую будем обсуждать. 7373948, телефон прямого эфира по коду 495. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Александр.
Александр, делайте приемник тише.
Да, сделал.
Вот смотрите, у меня две темы. А вот как вы скажете, так и будет. Потому что вся власть народу, как говорится. У меня есть две темы. Значит, первое, я хотела пообсуждать с вами будущего президента Соединенных Штатов Америки, отталкиваясь от заявления Лаврова, мол, России без разницы, кто станет президентом США, это тема номер один. А тема номер два, такая, знаете, социальная, московская, про мать двоих детей. Значит, вы знаете, эта история развивалась в Южном Бутово, у нее детей забрали, потому что у нее кошек 20 живет в квартире, и вроде как соседи на нее настучали. Какую тему будем обсуждать?
Ну, мне кажется, вторая ближе как-то к народу.
Ближе к народу вторая. Про кошечек хотим поговорить.
Да. Ну, скорее про детей.
Про детей. Хорошо, давайте говорить про детей. Не хотите обсуждать будущего президента США? Ну и ладно. 7373948, это телефон прямого эфира. СМС-сообщение 925-48-94-8. Лента Твиттера говорит МСК. Сообщение с сайта. Читая, берите портвейн, не ошибетесь. Леший пишет. А какой? Португальский? Юджин, здравствуйте. Разбираться надо не в вине, а в здоровом образе жизни. Пусть в винище пьяное быдло разбирается. Это как раз их тема. Юджин, вот вы взяли сейчас и обидели всех сомелье и любителей выпить бокал вина за ужином. Я буду пить испанскую риоху, а крымскую барматуху пусть пьют те, кому пофиг, чем заливать глотку. Все, 21-й, хватит сердиться. Выдыхаем, нам дозвонился великолепнейший Владимир, который нам все рассказал. А после Владимира, к сожалению, не представился слушатель, я не запомнила, как его зовут. Тоже нам рассказал, что мы в вине ничего не понимаем. Так что, друзья, расслабляемся. Если нравится вино за 350, берем вино за 350. А если не нравится, берем за 350 тысяч. Итак, значит, к нашим котятам возвращаемся. Итак, вы знаете, развивается эта история. У матери, которая живет с бабушкой в квартире, где нет ремонта, где старая мебель, живут 20 кошек, живут два мальчика, 12 и 6 лет. И этих мальчиков соцопека у матери забирает. Мол, сделайте ремонт, выгоните кошек, потому что вонище стоит неимоверное, дышать невозможно, дети не ходят в школу, якобы вы занимаетесь их домашним обучением. Вся благосфера тут же взрывается, мол, как они могут у матери любящей, у любящей бабушки забрать детей 12 и 6 лет, двух мальчиков, которые сидят сейчас в приюте и плачут, потому что они хотят домой. Астахов говорит, вычистите квартиру, вытащите оттуда кошек, приведите все в надлежащий вид, и мы вам, мол, как детей вернем. На что? Мама, говорит, я не буду избавляться от кошечек, потому что они мне как дети. Что за ситуация? Мы давай до нее дозваниваться. Значит, дозвонились мы до члена Совета по защите семей и традиционных семейных ценностей при уполномоченном при президенте. Элина Жгутова, да, наверное, так зовут эту правозащитницу. Она рассказала, что вроде как теперь мама согласна выбросить кошек. Ну, как, не выбросить, может быть, отдать кому надо, может быть, в приют для животных сдать, чтобы детей вернули. Но вроде как 2,5 месяца не сидела и не чесалась. Давайте в этой ситуации разберемся. В первую очередь меня интересует реакция соседей. Вы знаете, что рядом с вами живет малоимущая семья. Вы знаете, что там кошки, что дети не ходят в школу. Почему вы первым делом стучите? Стучите в правоохранительные органы и в органы опеки, вместо того, чтобы всем подъездом подумать и, может быть, чем-то скинуться, у кого-то старая мебель осталась, возможно, в хорошем состоянии. Почему в первую очередь мы идем ябедничать и не думаем, как можно помочь малоимущей семье? 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил зовут.
Да, Михаил.
Ну, вы знаете, вы так сразу говорите, что стучит. А почему вы так говорите? Вы просто, может быть, не сталкивались с такими людьми? Они больные. Вот я вас уверяю, вот эта женщина и ее бабушка, они больные.
А в чем заключается их болезнь?
Да я просто сталкивался с такими людьми, они ничего слышать не хотят.
Это понятно.
Не переубедить никак, ну никак не переубедить.
Подождите.
Просто я вот сталкивался с такими людьми, вот какие-то вот логические вещи, которые вам кажутся нормальными, для них это ничто. Вот у меня есть кошечки, вот они мне нужны, все, дети мне не нужны. Вы понимаете, если они не занимаются воспитанием детей, если они понимают, не понимают, что их нужно отправить в школу, ну тут уже понятно все. Вот. То, что они не могут избавиться от... тоже все ясно. Я больше чем уверен, кто-то наверняка им предлагал.
Подождите,
помощь.
А как вас зовут? Как вас зовут?
Михаил.
Михаил, вот вы говорите, да, я поняла, вы абсолютно уверены, что им помощь предлагали. Вот вы говорите, это больные люди. Вы врач?
Я не абсолютно уверен, но я уверен, в принципе, в целом. То есть, скорее всего, как правило, таким людям стараются помочь. Но это бесполезно. В принципе, видно, что они уже ума лишенные. То есть,
а мы что, Спарта?
Конечно, Михаил, я не врач.
Нет, Михаил, вы так говорите, что мы Спарта. Вот вы прямым текстом, мы Спарта, и надо их изолировать просто от общества, потому что их вонючие кошки мешают нам жить.
Нет, я не так сказал. Я не сказал, что их нужно изолировать от общества. Но нужно как-то какие-то механизмы построить, либо возвращение этих людей в нормальное состояние, либо как-то детей оградить от таких родителей. Потому что дети, как правило, вырастают беспризорниками. Вот опять же, есть случай, там у меня у бабушки сосед, у нее там двое детей беспризорники, они ходили к моей бабушке кушать. Девочке было 7 лет, она разговаривать не умела. Она могла говорить там «дай», там вот что-то в этом духе. Вы понимаете, ну это реально опасно. В конечном итоге они, по-моему, обе умерли там.
Михаил, я правильно вас понимаю? Я правильно понимаю вашу точку зрения, что детей у таких родителей нужно забирать? Михаил, ах, вы отключились. Ну ладно, ваша точка зрения ясна. А вы говорите о том, что люди с отклонениями, детей надо забирать. 27-й, конечно, не учатся, сейчас же лето. 27-й, не надо язвить. Мальчику 12 лет, он ни дня не был в школе. Зачем столько котиков, задается вопрос Виталий, 44-й. Хороший вопрос. Ну, котики, они же бегают во дворе. Они такие бедные, несчастные. Дождик идет, холодно. Надо взять домой, посадить в коробочку, пригреть, не знаю, кормить. Кормить их, чтобы они не пропадали, чтобы они не умирали. Котиков-то жалко. Нужно быть гуманным и к людям, и к животным, пишет Костик. А как в такой ситуации, Костик, поступать? С одной стороны, да, можно маму понять, которая котов защищает, которая своеобразно относится к своим детям, потому что она сама учитель, она не отдает их в детский садик, не отдает в школу, она учит их дома, занимается параллельно репетиторством, чтобы деньги были. Бабушка вроде как любящая, но денег нет, чтобы сделать ремонт. И вот как бы приходит соцопека и детей забирает. С другой стороны, 12 кошек, вонючих, даже не 12, их 20, 20 вонючих кошек живет на лестничной клетке и в доме напротив вашей квартиры. И вы постоянно приходите с работы и вынуждены пробиваться через эту вонь. Ваши действия. Вы будете думать, как помогать малообеспеченной семье, или вы натравите на эту семью всех? Правоохранительные органы, соцопеку, санэпидемстанцию, психологическую службу, всех кого угодно, лишь бы просто вони не было, потому что пока вы поднимаетесь с первого этажа на свой четвертый, в этом лифте, где спускается, который спускается, не знаю, от этой лестничной клетки, все вещи можно стирать. Вот что делать в этой ситуации, я не знаю. 106-й пишет, а поживите с 20 кошками. 106-й, интересный вопрос, вот считается, что если у тебя, ну как, негласно, особенно люди, которые очень далеки от кошек, любят на эту тему размышлять, мол, типа, фу, эти кошки вонючие. Даже если одна кошка живет в доме, ты уже сразу заходишь в квартиру и чувствуешь. Есть у меня знакомая, закончила Бауманку, по распределению попала в Коломну, много лет там работает на железной дороге. Женщина достаточно одинокая, потому что сыну ей ехал много лет назад учиться в Москву, мы учились вместе, у нее 7 кошек. Вот подвоха, когда ты заходишь в подъезд, в квартиру, я не почувствовала подвоха, пока я не увидела 7 абсолютно породистых сиамцев, которые живут у нее уже 10 лет. Ни запаха. Я специально подходила и, знаете, в наглую нюхала этих кошек. Я не почувствовала, при том, что этот запах очень редкий, если за кошками не ухаживать. А, посиди с 20 кошками в одной хате, сама настучишь, 27-й. Астахов сказал, ой, и достал из кармана котлеты евро. А, и из кармана на ремонт. 77-й, я не понимаю смысл вашего сообщения. Куклачев негодует, предполагает 99-й. Всех, кто с кошками на Урал, а вот у кого лабрадор, всех в Москву. Добрый вечер. Почему она не следит за животными, если она их так любит? Немытые кошки – это издевательство над животными, пишет Юджин. Не только над животными, но это над соседями в том числе. А соседям-то какая радость, да, Юрий пишет, 20 кошек, там, наверное, вонь на весь подъезд. Да, друзья, давайте с вами разберемся, как вот поступать в таких ситуациях, как-то помогать, своими силами помогать делать ремонт, или все-таки сразу пусть правоохранительные органы разбираются, алло.
А, добрый день, вы знаете, вот Михаил говорил, да, там больные люди, ну, вот сразу, наверное, можно так подумать, но давайте как бы объективно. 20 кошек, но это, наверное, все-таки какое-то внешнее проявление. А то, что ребенок вот 12 там, лет ему, да, и он не учился в школе. Я просто сам учился на домашнем обучении очень длительное время. И хочу сказать, что, в принципе, ну, гораздо лучше я знал, чем мои одноклассники, там, да, школьную программу. Вот, то есть это как бы не показатель, что он не ходил в школу. А вот то, что по причине того, что у них 20 кошек отобрали детей, ну, вот это не очень понятно. Ну, на мой взгляд, должны были, да, как бы оценить там уровень образованности, интеллекта, да, детей этих, которые там как бы неблагополучные, оценить там уровень дохода и то, как их там кормят, да, как, там, какие вещи им приобретают. То есть 20 кошек это никак не может быть, по-моему, причиной для того, чтобы даже если они воняют.
Ну, подождите, даже если они воняют. Ну, подождите, а вот как такое может быть, когда к тебе в квартиру вламывается 14 человек и забирает детей? У нее же было предупреждение, ограничение родительских прав. И не из-за кошек, между прочим, история умалчивает, что там было не так. Там очень вопросов много, почему детей не социализируют, почему они не обучаются в школе, на что они вообще живут.
А, ну вот да, это другой вопрос. То есть если причины вот, да, как бы именно в том, что там нет денег, непонятно там в каком состоянии дети одеты и что едят, и какой у них уровень образования, но в этом и надо разбираться, да, то есть, а так как бы контекст подачи какая? 20 кошек, детей пришли, забрали.
Хорошо, и... давайте абстрагируемся от детей. Вот представьте себе, вы живете рядом с женщиной, у которой 20 кошек, и они пахнут. Это ваша проблема или чья?
Да, да, безусловно, это моя проблема, но здесь нужно решать проблему кошек, а не детей, да, прийти, да, с милицией, возможно, там, да, и сказать, что вот, ребята, уберите кошку или там кошек, или мы там ваш штраф наложим, или силой там их заберем. Но детей отбирать не обязательно. Как бы.
Да, да, спасибо. А может быть, не детей надо было забирать, вот как слушатель говорит, а все-таки кошек? По очереди соседи пусть кошечек моют, и пахнуть не так будет, предлагает 55-й. И почему я должна мыть этих вонючих кошек? Почему? Нет, мне легче набрать номер телефона и сказать, пожалуйста, присылайте всех, начиная с копов, заканчивая психологической помощью. Вот почему я должна этих вонючих кошек, которые воняют в квартире, бегают по подъезду, там делают все свои делишки, это все не моется, это все пахнет. Почему это должно быть моей проблемой? Я живу в квартире, которая стоит немеренных денег, я плачу за компремонт 2000 рублей в месяц. Почему вонючие кошки моей соседки – это моя проблема? Объясните. Мяу-мэр-мэр-мэр, пишет Алекс, хорошо. Кошачий субботник, что за идиотизм, предполагает Виталий 44. А если государству плевать вот на таких субъектов, которые кошек собирают с копидомок, собак тащат с помоек, а чья это проблема? Естественно, это проблема соседей. Дифтонс пишет, стучать самый короткий и простой путь, а значит, самый неправильный, особенно не зная всех подробностей. А что делать, Дифтонс? Вы пойдете мыть кошечек соседских, чтобы они не так пахли? И заодно, кстати, квартирку надо от экскрементов будет очистить, так, чтобы не пахло на лестничной клетке. Потому что жизнь – это боль, 56-й. Это твоя проблема. Да, почему? Почему хорошо, что у нас крокодилы не живут? 58-й пишет, бабла на прокорм 20 кошек нашли, а на детей что нет? Время котами заниматься есть, а на детей нет. Сволочи они, не родители, доктор я мур-мур-мур. Хватит, друзья, веселиться. Давайте все-таки с этой серьезной темой разберемся. 7373948, телефон прямого эфира. И все-таки что делать, чья это проблема и куда обращаться, куда бежать, если у сумасшедшей полоумной соседки живут 20 кошек. Мы сейчас про детей вообще забыли. У соседки 20 кошек, они пахнут, они везде гадят. И жить просто невозможно. Куда обращаться?
Ну, по моему мнению, предыдущий собеседник был не совсем прав. Тут дело не только в кошках, но дело еще и в другом, что элементарно у них не работал даже санузел. Представьте, это мало того, что дети не могут в туалет ходить, так и куда эту мочу кошачью сливать?
Никуда.
То есть, соответственно, дома наверняка стоит полный мрак. И я, если была соседкой, я бы точно так же нажаловалась, потому что могу объяснить на примере. При покупке своей квартиры в ней жили до этого три собачки маленькие. И они периодически, видимо, на одну стенку мочились. Вот потом я не могла в этой квартире просто от этого запаха избавиться. Пришлось отбивать просто на 1.5 сантиметра этот бетон, чтобы убрать этот запах. И то, потом какое-то время он стоял. То есть это же невозможно. Для соседей это просто ужас.
А скажите, может быть, вы в курсе, если вы сталкивались с такой проблемой, у нас есть специальная служба, которая за денежку может приехать, вымыть весь подъезд и, возможно, даже... Вот я готова заплатить, чтобы вот к этой женщине зашли специально обученные люди и все там продезинфицировали.
Я про такие службы не знаю, но я могу сказать, что это очень сложно сделать, потому что стены и вот этот бетон, он пропитывается очень сильно. И даже вот если они на пол мочиться будут, кошки, то и пол, он весь просто бетон, он там на 3 сантиметра промачивается. Этот запах его просто невозможно вывести. Он может просто годы. Представьте, у соседей тоже какая вонь. А от этого там тараканы и так далее.
Я поняла.
Не работают.
Да-да-да-да-да, полная антисанитария, да, большое спасибо за звонок. Ну, не стоит забывать, что кошечки это не просто мимими, это не кастрированные кошаки, которые все метят, и чем вонючее, тем, так сказать, самовитие. Налог с хвоста надо брать, количество питомцев бы резко уменьшилось, пишет 22-й. Какой налог с хвоста? Как ты просчитаешь всех сумасшедших, которые помоечных котов себе тащат домой? Домашний зоопарк, это незаконно, пишет Тимофей. Да, смешно. Я так понял, что я в черном списке. Александр пишет, нет, просто у меня много сообщений, и друзья, они улетают все вниз, поэтому вот что у меня наверху висит, то я и зачитываю, не обижайтесь, зачитываю все, кроме откровенно хамских. Харей предполагает, что как только я помою чужих кошек, стану настоящим человеком. Нет, Харей, не буду. Не буду, это другая проблема, друзья, честно вам признаюсь. У меня на втором этаже в подъезде живет сумасшедшая бабушка. Бабушка уже 15 лет без воды и без света, потому что она должница, все это давным-давно отключили, она живет на лестничной клетке, и она с помойки все эти продукты, всех этих котов и собак тащит в подъезд. И никто ничего не может с ней сделать уже 10 лет. Почему? Потому что она собственница квартиры. 7373948, телефон прямого эфира, так что не надо меня подкалывать, я об этой проблеме знаю не понаслышке. Схожу с ума, честно, схожу с ума, и каждый вечер грешна-грешна поднимаюсь по лестничной клетке, например, или бабушка, она же плохо ходит, естественно, она со второго этажа спускается вниз, заходишь в лифт после нее и думаешь, вот, наверное, грешна перед Богом за такие мысли. Нельзя думать такие мысли, да, у человека психологические проблемы. У нас закона нет, который бы позволял специально обученных врачей вызвать, чтобы ее проверили на вменяемость. Точно так же у нас закон работает на собственника. Если ты собственник квартиры, не имеет права никто с тобой ничего сделать. А то, что собственник квартиры живет на лестничной клетке, потому что там кошки все загадили и света нет с водой, это уже другой разговор. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот вопрос, а куда смотрят защитники животных? Что-то их не слышно.
Это интересный вопрос, да.
А вот знаете, еще есть же нормы какие-то содержания животных. Я, к сожалению, их не знаю, но я думаю, что они есть. Но тут явное нарушение. 17 кошек – это перебор. По-моему, максимум 2 можно там содержать.
Вот этого я не знаю по закону. Вот я не знаю, как у нас... Да, спасибо. Я не знаю, если честно, как у нас работает закон. Но все за защитники, как один, говорят, что у нас закона надлежащего нет, вообще ничего не работает, поэтому там 20 кошаков, 30 кошаков. Какая разница? Станислав пишет, а давайте найдем службы, которые должны этим заниматься. Станислав, я вас умоляю. Если вы найдете для меня такую службу, которая разберется в этой непростой ситуации, будет очень здорово, потому что каждый день грешным делом я думаю, вот живи в моем подъезде какой-нибудь чинуша. Ну, хотя бы хоть какой-нибудь мелкого пошиба местный, ее бы уже не было с ее кошками, по крайней мере, вся квартира была бы вычищена, потому что вонь просто невероятная. Но живут обычные люди. Обычные люди, которые не знают, куда обращаться, не знают, что делать в этой ситуации. Да, сначала мы мыли подъезд. А потом сил уже на этот подъезд, ну, не осталось, да. И что делать в этой ситуации, никто не знает. Закон на ее стороне. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Вы знаете, я довольно пожилой человек, от слова «пожил».
Угу.
Вот. И в детстве своем жил в бараках. Вот. На Павелецкой набережной еще такие бараки были. Вы знаете, заходишь туда, ну, там было кошек, это что-то было, деревянные такие бараки.
Угу.
Вот. Запах был. Люди жили. Ну, как-то нормально существовали, и кошек подкармливали. Я не знаю, сейчас, наверное, что-то поменялось в людях. Более жестче, более, как бы, нетерпимее стали.
Нет, подождите, смотрите, вы говорите про бараки. Я правильно вас понимаю, что вы современные квартиры в новострое сравниваете с бараком?
Нет, нет, что вы, спасибо. Я просто... Как бы это сказать? Я вам еще раз говорю, что люди, скорее всего, как-то более нетерпимые ко всему стали.
Угу. Я поняла вас. Вы предлагаете потерпеть вонищу. Ну, отлично. Отлично. Расскажите это беременной маме. Расскажите это маме с маленьким ребенком, который живет на этой же лестничной клетке. Расскажите ей, чтобы она терпела, чтобы когда она будет вытаскивать коляску и спускать ее со второго этажа, она будет проходить мимо этой квартиры, и она, ее ребенок будет всем этим дышать. Или у нее токсикоз, или она прямо там... ладно, у меня фантазия разыгралась. Нет, все, я остановилась. В бараках продувает хорошо, поэтому и не пахнет, пишет Станислав. Какая вонь. Кошечек много 2-0. Вывести людей и сжечь все огнеметом по рецепту Лехи Гудошникова предлагает Тор. Конечно, возможно, мы бы этого хотели, но все-таки давайте действовать по закону. А кошки в лифтах не писают, спрашивает 77-й. Писают 77-й, к сожалению. Еще ваше сообщение. Ведущая предлагает убивать русских, пишет Космополит. Вы дурачок? Это исходя из какого предложения вы сделали такой вывод? Извините, 20 кошек в квартире – это не подкармливать у подъезда, справедливо замечает Юрий. Еще, Оля, переезжайте жить ко мне, у меня нет кошек, и я щедрый джигит, пишет Ахмед. Выезжаю. Вот сейчас, буквально через 10 минут передача заканчивается, выезжаю, адресок высылайте. 7373948, телефон прямого эфира, друзья, и все-таки давайте разберемся, что делать с кошками и что делать вот с подобными квартирами. Да.
Здравствуйте, я вам расскажу историю, которая у меня была вот как раз с кошками. Да, надо мной жила и живет женщина, там, которую любительница подкармливать. Они у нее не жили, но подкармливали. Но подкармливала она их у себя на этаже. Вот, и они гадить спускались на мой этаж, там, на два этажа меньше, там, грубо говоря, и постоянно там гадили по-большому, да.
Как вы решили эту ситуацию?
Я подошел к ней и сказал, если это не прекратится, значит, я буду в туалет ходить на их коврик. Вот и все. И уже я вам честно скажу.
Все испугались?
Тут же кошки все пропали. Я говорю, ребята, это потому что гадостно, но я буду, наверное, приходить к вам каждый вечер. И на ваш коврик, говорю, по-большому, говорю. И это ваша будет проблема, говорю. Потому что у меня маленький ребенок, понимаете, он выходит там постоянно, вот это кошачье говно, понимаете?
И он раз такой... Ой-ой-ой, вы забыли это слово, оно плохое.
Извиняюсь за выражение. Просто,
я понимаю, что у вас наболело.
Так делать. Ну, вот ее так реально пуганул. То есть после этого кошки исчезли. Вот и вот сыграло вот так.
Да, вы радикальный способ выбрали решить свою проблему, но главное, сработало. Вся проблема в том заключается, что, как правило, люди, которые тащат все с помойки, вот этих всех кошаков, котанов, собачек, все эти отходы, с ними невозможно говорить, они вас действительно не слышат. Они где-то в своем мире пребывают и начинают тебе рассказывать про жертвы войны, блокады Ленинграда, и государство все такое, и бери кровавые убийцы. И ты понимаешь, что, в принципе, это люди, которые в своем космосе пребывают, а вот кошечки у них это такие звезды. Катанов не трогайте, пишет 88-й, чистых не трогаем, а 20 штук вонючих трогаем. Взять этих кошек, отвезти на птичий рынок и раздать в добрые руки, пишет 15-й. Кто бы еще этим занимался, как быстро пролетел эфир, пишет Костик. С нетерпением буду ждать вашего следующего появления. Завтра, друзья, завтра мы с вами встретимся.